Часть вторая. 19-24 декабря 2009 года. Она заставляет меня двигать горы. Она заставляет меня совершать невозможное. Самое ужасное, но совершенно необходимое. Она заставляет меня делать все это и еще чуть-чуть. Любовь к тебе. 14 июня 1998 года. На самом деле я не знаю, кто ты, где ты, существуешь ли ты еще, но это письмо тебе, тебе и только тебе. Тогда я видел тебя каждый день, это было год назад, по другую сторону блокпоста и забора с колючей проволокой. Ты обычно сидела там часами. Может быть, ты шла мимо или просто приходила посмотреть, не знаю. В лагере ходили слухи о палестинских женщинах, которые тайно встречаются с израильскими солдатами. И, может быть, ты приходила ради меня. Во всяком случае, я стоял у шлагбаума и надеялся. Я знал, что у женщин с гор Наблуса могут быть голубые глаза, но в первый раз я увидел их у тебя. Ты была красивее всех на свете. Сначала я сам этого не понял, но мое сердце забилось вдвое сильнее. Оно по-прежнему так бьется, словно отказывается понять, что слишком поздно, что скоро все кончится. Не могу перестать думать о том последнем вечере. Ты помнишь, как начало смеркаться, и ты осталась дольше, чем обычно? Моя смена закончилась, и я подумал, теперь или никогда. Я шел вдоль ограждения и видел, как ты движешься мне навстречу. Был готов кричать от счастья. Если бы я знал, что произойдет, я бы повернулся к тебе спиной. Закричал бы, что ты слишком близко подошла к границе, угрожал бы и заставил тебя отойти. Тогда бы я никогда не встал у забора и не позволил бы нам встретиться взглядами. Ты никогда не проделала бы весь путь и не приложила бы свои ладони к моим. Твои губы. Скоро больше не смогу. Осталось не так много крови. Сколько мы стояли там молча. Несколько минут или целый час. Я так много хотел сказать, спросить, но не решался. Даже узнать твое имя. Боялся все испортить. Смог только включить мое переносное радио, ты помнишь? Передавали Эту Джеймс. Лучше нее все равно бы никто не сумел сказать. Я ущипнул себя за руку, чтобы убедиться, что это не сон. Так сильно, что у меня до сих пор след. Не знаю, кто пришел и увел тебя. Поэтому ты больше никогда не показывалась. Твой отец или кто-то из твоей деревни? Жива ли ты вообще? Может быть, все это был лишь сон? Одно время я считал, что этого достаточно. След и память о тебе не давали сну умереть. Но этого было недостаточно, и ночью я выбрался из барака и ушел из лагеря через дырку в заборе. Мог только надеяться на присутствие Бога, который укажет мне путь. Я заметил, что у тебя из-под пальто виднеется белая ткань. Подумал, что ты, может быть, работаешь медсестрой в больнице в Урифе, в нескольких километрах оттуда. Едва я успел скрыться в проулках, как громко завопили сирены, и голоса из мегафонов призвали всех проснуться. Я знал их, наши ночные стрессовые рейды, но никогда в таком не участвовал. До того дня. Они подумали, что я один из вас, и я побежал. Куда глаза глядят и со всех ног. Слышал, как они подъезжают, чтобы унизить и сделать так, чтобы другим неповадно было. И тут рвануло. На меня обрушилась груда стекла, и уши мои заложило. Заблудился в белом облаке, от которого щипало в глазах, и которое все росло. Мне надо было сдаться уже тогда, смириться с тем, что это никогда не получится. Но я не мог расстаться с мыслью увидеть тебя и никогда больше не разлучаться. Я продолжал бежать, но споткнулся и упал. Глаза так болели, словно кто-то воткнул в них иглы. Попытался встать, но ничего не вышло. Слышал, как они подходили все ближе в едком тумане. Узнал их голоса, смех в их противогазах в предвкушении, что скоро начнется потеха. Попытался оказать сопротивление, но смог только позволить им взять меня за руки и поволочь по асфальту. Как же я устал. Должен немного отдохнуть. Совсем немного. Не знаю, насколько еще хватит моих сил. Так много осталось, и так мало сил. Осколки стекла, которые впились в ладони и предплечье Осиана Крэмпа, говорили о том, что он разбил окно наручниками. Следы на снегу, выпавшем на строительные леса, о том, как он выбрался через окно и прыгнул. Он упал с высоты 15 метров. Верная смерть. И если бы не контейнер, который стоял на месте падения и был полон всевозможного крупного мусора. Но Крэмп все равно мгновенно скончался. При падении он так сильно ударился затылком о борт контейнера, что все выше переносицы разбросало в радиусе нескольких метров. «Может быть, не самое удовлетворительное окончание такого сложного расследования», — заметил Эдельман, хотя сразу же добавил, что, вопреки всему, следствие окончено. Для Фабиана смерть Осиана Крэмпа означала все, что угодно, кроме окончания. По-прежнему было слишком много вопросов и неясностей, и слишком мало ответов. Конечно, с виду следствие вроде бы все время продвигалось вперед. Были сделаны новые находки, снимки и записи. Найденные улики положены в помеченные пакеты и внесены в реестр. Все работали в две смены и со всех сторон изучили каждую альтернативу. Была выявлена взаимосвязь и сделаны выводы. Все совпало. Ранее судимый Осиан Крэмп со своим диссоциативным расстройством личности был словно создан для роли преступника. Не только его фирменная манера лишать своей жертвы глаз. У него, к тому же, имелись основания мстить Карлу Эрику Гримасу. То, что потом у него обнаружились большие провалы в памяти, или он просто отказался рассказывать о содеянном, картину не портило. Но если коллеги Фабиана были убеждены в том, что Крэмп является красной нитью, которая в конечном итоге привела их к разгадке, сам он не мог отделаться от растущего чувства, что все прошло слишком просто. Что на самом деле они действовали вслепую и на ощупь, понятия не имея о том, что на самом деле происходит. И только теперь он начал понимать, почему. Красная нить таковой совсем не являлась, хотя и выглядела как красная. На самом деле они шли по размеченной трассе. План был такой изощренный, что большинство сочли бы его нереалистичным. Но реалистичность и реальность — не одно и то же. Фабиан был убежден в том, что Осиан Крэмп ни при каких обстоятельствах не был способен спланировать и осуществить похищение и сокрытие Адама Фишера. Еще меньше — убийство Карла Эрика Гримаса. Но зато он являлся идеальным ложным следом. И только теперь, когда Крэмп больше не заслонял горизонт, а следствие официально было закончено, Фабиан мог начать работать по-настоящему и искать подлинного преступника. Он нашел свободное место рядом с гостиницей «Риваль» на площади Мария Торгет и быстрым шагом направился к магазину 7-Eleven на углу. С тех пор, как стемнело, прошло несколько часов, и он понятия не имел, сходило ли солнце вообще. Ему никогда не нравились стокгольмские зимы, и он считал, что с каждым годом становится все хуже. Он словно постоянно находился в темноте с ноября до конца февраля, и, проходя мимо газетных афиш, уже разгласивших последние новости, еще раз пообещал самому себе больше никогда не переезжать на север дальше, чем на метр. «Каннибал мертв! Прыгнул с четвертого этажа!» По-хорошему, Фабиану надо было остаться на работе и спокойно просмотреть весь собранный материал с самого начала, чтобы постараться увидеть все снимки, зацепки и идеи в новом свете. Остальные взяли отгулы, даже Эдельман вышел из здания полиции сразу же после пресс-конференции. Это означало, что его надо оставить в покое. Наверняка лампы на письменных столах погашены, двери закрыты, а воздух не колеблется от отдаленных разговоров, сигналов мобильных и гудящих принтеров. Только в этом полном одиночестве он мог бы совершенно успокоиться и додумать одну мысль до конца. Но не вышло. Фабиан до такой степени потерял доверие Сони, что она даже не удосужилась ответить ему, когда он позвонил, чтобы сказать, что едет домой. Поэтому, пользуясь случаем, он купил 2 двойных кофе-латте и плетенку с миндалем. Ничто так не улучшало настроение Сони, как плетенка с миндалем из 7-Eleven. Сам он предпочитал торт «Принцесса», но он клятвенно обещал себе уменьшить калории и подавил желание заглянуть в кондитерскую на углу улицы Сведенборгсгаттен. Он не был толстым, отнюдь нет. Сколько он себя помнил, он весил 74 килограмма. Но за последние 2 года заметил явные изменения и теперь весил 76, а скоро будет 77. В таком темпе он к пенсии дойдет до 100. Возвращаясь к машине, Фабиан попробовал связаться с Малин, но та не отвечала. Тогда он снова попытался позвонить ей домой.
«Привет, Фабиан»,
— нудный голос Андерса Ренберга нельзя было спутать ни с чем. Фабиан несколько раз встречался с мужем Малин, но толком никогда с ним не говорил. Нельзя сказать, что он не предпринимал попыток. Он всегда подходил к Андерсу на ужинах и других мероприятиях, куда приглашались вторые половины, пытаясь найти общий знаменатель. Но после каждого слова у него оставалось плохое послевкусие. Натужные темы для разговора отпадали одна за другой, и он допускал оплошности, о чем горько сожалел на следующий день. Как во время новоселья в Эншиде, когда он болтал о том, что Андерсу совсем не надо беспокоиться, потому что Малин все равно не в его вкусе. С тех пор они не разговаривали. Зато, похоже, Андерс и Соня понравились друг другу и нашли сколько угодно тем. «Интересно, каких?» — подумал он тогда. В такси по дороге домой он чуть был не задал Соне этот вопрос, но сдержался и попросил водителя сделать погромче радио, где как раз передавали «Forbidden Colors» Дэвида Силвиана.
«Запрещенные краски», английский.
«Я только хотел узнать, как Малин», — он попытался говорить как можно более нейтральным тоном.
«Ну, она, пожалуй, чувствует себя так, как должна, учитывая место ее работы».
Фабиан решил ничего не отвечать и промолчал.
«Что-то еще?»
«Да, могу я с ней недолго поговорить?»
«Послушай, думаю, что нет. Ее токсикоз настолько серьезен и так далеко зашел, что она должна лежать и лечиться до самых родов. Если станет совсем плохо, им придется устраивать искусственные роды, хотя осталось еще целых 2 месяца».
«Ой... я понятия не имел, что все так серьезно.
«Да? По словам врача, у нее должны были быть явные признаки того, что она нехорошо себя чувствует. И если бы не такая нагрузка на работе, дело не зашло бы так далеко».
«Андерс, мне действительно жаль. Я понимаю, что ты взволнован, но...»
«Фабиан, ей нужен покой. Так что ты не звони и не приходи ее навещать. Тебе просто надо как можно дальше держаться от нее. Хорошо?»
«Окей, но ты можешь передать ей от меня привет?» — спросил Фабиан, но разговор уже прервался. Придя домой, он обнаружил Теодора в его комнате перед компьютером. Матильда сидела на диване и смотрела «Короля льва» с такой громкостью, что Тимона и песню Пумбы «Акуна Матата» наверняка слышала вся улица.
«Привет, Матильда. А мамы нет дома?» — спросил он. Не получив ответа, он взял пульт и сделал тише.
«Нет, перестань. Теперь я не слышу, что они...»
«Матильда, я задал вопрос. Ты не знаешь, где...» Фабиан прервал самого себя, увидев девушку, которая стояла на балконе и курила, прижав мобильный к уху. Он открыл балконную дверь и сразу же заметил, что она надела его тапочки, и что ей уже удалось наполнить угол в ящике с цветами окурками.
«Ты, наверное, Ребекка?»
Девушка обернулась.
«Послушай, я должна заканчивать...»
Она закрыла мобильный, засунула его в слишком тесные джинсы и протянула руку для приветствия.
«Привет».
«Я думал, что моя жена дома, но...»
«Нет, ей пришлось работать. Она говорила о каком-то вернисаже между Рождеством и Новым годом».
Ребекка затушила окурок и сразу же взяла пачку, чтобы достать новую сигарету.
«Хочешь?»
«Нет, и я был бы благодарен, если бы ты что-то делала, а не стояла и курила здесь все время. Полагаю, моя жена тебе платит?»
«Это не у меня нет времени, чтобы заботиться о собственных детях».
«Да, тут ты совершенно права. И, кстати, теперь ты можешь идти».
«Значит так, Соня обещала заплатить мне еще и за целую ночь, поскольку она не знала, когда ты появишься».
«Об этом не беспокойся. Я заплачу тебе за целую ночь, только уходи», — сказал Фабиан и весь напрягся, чтобы силой не вытащить ее с балкона.
Став на 1000 крон беднее, он достал пачку отрывных листков для заметок и начал писать.
«Дорогая Соня, понимаю, что у тебя стресс, но всем время от времени нужен перерыв. Фабиан».
Он прилепил листок к подогретой в микроволновке кружке с латте, поставил ее в бумажный пакет и туда же положил миндальную полоску и диск CD, на который он записал композицию принца «I would die for you» 19 раз подряд.
«Я умру за тебя», английский.
Каждая запись за каждый совместный год. Под эту мелодию они танцевали в день знакомства, и с тех пор она стала их песней. Фабиан помнил все, как будто это было вчера. Как ему удалось одолжить у кого-то членский билет в Лидо, ночной клуб, расположенный в здании бывшего порно-кинотеатра на улице Хорнсгаттен, членами которого главным образом были писатели, музыканты и художники. Попав внутрь, он все время нервничал. А вдруг кто-то обнаружит, что он не пишет и не играет в группе, или, что самое худшее, что он из провинции Скона? Поэтому он ни с кем не разговаривал, а только болтался у танцпола с пивом в руке. Наконец, через несколько часов, признавшись самому себе, что здесь не очень-то весело, пошел в гардероб за своей курткой. Но стоило ему взять куртку, как диджей поставил эту композицию и навсегда изменил его жизнь. Фабиан вернулся и первый раз осмелился выйти на танцпол. А ведь он никогда не танцевал. Ему никогда не удавалось сделать хотя бы шаг в такт музыки. Но... это не играло никакой роли, потому что она вдруг просто оказалась там. Может быть, она была там все время, а может быть, только что возникла из лучей света. Он не знал и, не думая, протиснулся вперед и стал с ней танцевать. По Сониной версии, она увидела его первое, но это ничего не меняло. Фабиан пришел в свою гавань и до сих пор помнит, как опьянел от счастья в тот момент, когда она взяла его за руку. 2 минуты и 59 секунд. Больше не потребовалось, чтобы оба поняли, что они нужны друг другу. И тут песня закончилась. Вопрос в том, сколько времени им нужно теперь, думал Фабиан, спускаясь по лестнице к ожидавшему внизу такси, которое должно было взять у него пакет и отвезти в мастерскую Сони в старом городе.